Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 8 февраля. В студии Екатерина Добреля. Сегодня в программе «Педофилов-рецидивистов будут кастрировать». «Расчистка дорог под контролем». «Подростки избили Сталинградку». Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Екатерина Литвинова.
Здравствуйте. Ветераны Великой Отечественной в мирное время чувствуют себя как на войне. Выжившие в страшной схватке, сегодня они подвергаются нападению тех, за кого проливали кровь. 90-летнюю участницу Сталинградской битвы Анну Андреевну Нарышкину избили подростки, которым нет и 14 лет. Случай произошел в январе этого года. Три девочки, которых хорошо знают правоохранительные органы, они состоят на учете в ОДН, напали на ветерана, когда та вернулась из магазина и открыла дверь в квартиру. Несовершеннолетние сбили женщину с ног, одна даже пыталась ее душить. Забрали кошелек, в котором находилось 215 рублей. Об этой позорной истории узнали представители городского совета ветеранов, когда отправились поздравлять Анну Андреевну с годовщиной окончания Сталинградской битвы. Вот некоторые детали, о которых нам рассказал председатель совета ветеранов Виталий Коробейников.
Три девчонки повалили ее, отобрали у нее кошелек, в кошельке там 215 рублей было. А они уже туда, в квартиру, к ней ворвались. Она потом добралась до телефона, позвонила в милицию, позвонила сыну, значит, приехали. Они выловили этих девиц, привезли вот эти девочки, Сын, когда приехал, видит мать побита, и они ее душили. Он ее машину повез.
Медик.
А там это принимающий врач. Вот привезли мне синяки показывать. Упала сама, теперь наговаривает. Разобрались там, Архипов сам специально к ней приезжал, извинялся. Она 34 года отработала в медсанчасти. Всю войну прошла медработником, была начальником батальонного медсанбата, лейтенант медицинской службы, насмотрелась крови и всего.
Подробно о вопиющем случае мы расскажем в нашей программе в пятницу, 10 февраля. Материал об этом можно прочитать и в газете «Город и горожане». К другим темам. В России введена кастрация для педофилов и насильников, сообщает портал НИА. 7 февраля в третьем окончательном чтении Госдума наконец приняла соответствующий законопроект. Он предусматривает пожизненное заключение и химическую кастрацию для педофилов-рецидивистов, а также запрет на условное осуждение за преступления сексуального характера над ребенком младше 14 лет. При этом никакие ссылки на то, что преступник не знал о возрасте своей жертвы, во внимание не принимаются. Кроме того, парламентарии ограничили возможность условно-досрочного освобождения, а также замены наказания на более мягкое. Особые меры предусмотрены в случае, если преступник оказывается родителем ребенка, либо его опекуном или педагогом. Также в законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет за распространение детской порнографии с использованием средств массовой информации или интернета. Россия запустит в космос 35 ГЛОНАССов на 330 миллиардов бюджетных рублей. Роскосмос и Минэкономразвитие разработали проект федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Как сообщает информационный портал РБК, правительство планирует потратить на нее почти 350 миллиардов рублей. Большая часть средств уйдет на запуски 35 космических аппаратов для поддержания орбитальной группировки спутников. Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС 24 космических аппарата. Планируется, что с 2015 года начнется финансирование разработки военного геодезического спутника ГЕО-ИК, а в нынешнем году завершится модернизация наземного комплекса управления. При помощи ГЛОНАСС будет создана и картографическая космическая система. На создание и обновление карт планируется выделить более 10 миллиардов рублей. Итоги работы системы образования края в прошлом году, ключевые задачи и направления в 2012-м будут обсуждаться 9-10 февраля в Железногорске на окружном совещании с участием полномочных представителей губернатора края, глав администрации муниципальных образований, руководителей муниципальных органов управления образованием, а также директоров образовательных учреждений и сотрудников Министерства образования. Совещание развернется на нескольких площадках. 9 февраля в 10 часов во Дворце культуры начнется общее пленарное заседание. Продолжаем выпуск. 15 февраля истекает срок предоставления индивидуальных сведений и расчетов страховых взносов за 2011 год. Об этом напоминает Управление Пенсионного фонда в Железногорске. В отчетную кампанию плательщики страховых взносов должны представить расчет по начисленным и уплаченным взносам за календарный год, а также сведения индивидуального учета и сведения о сумме выплаты иных вознаграждений, начисляемых страхователями в пользу физического лица. За несвоевременную сдачу отчетности предусмотрены штрафные санкции в виде взыскания 10% штрафа от суммы платежей, причитающихся в пенсионный фонд. Физические лица, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, в целях проведения сверки платежей до 1 марта приглашаются в пенсионный фонд с квитанциями об уплате страховых взносов за 2011 год. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. О нововведениях в пенсионном законодательстве. У кого и насколько вырастут пенсии. Как увеличится материнский капитал. Об этом и многом другом будем говорить с руководителем Железногорского пенсионного фонда Константином Синьковским 9 февраля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 9 февраля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее ТВ». Информация ГИБДД. 78-летняя жительница города попала под колеса автомобиля в районе стоянки у торгового комплекса «Спартак». 7 февраля в 11:30 26-летний водитель Nissan March сдавал задним ходом на пешеходной дорожке и не заметил проходившую пожилую женщину. В итоге пешеход попал под колеса. Женщина получила травмы руки и туловища. Водитель увез пострадавшую в приемный покой и тем самым нарушил правила, оставил место ДТП. Теперь его лишат водительских прав на срок от года до полутора лет. Назначено административное расследование. Рейд по выявлению нарушений со стороны водителей пассажирского автотранспорта проходит с 6 по 16 февраля в ОГИБДД Железногорска. Инспектора проверяют у водителей автобусов наличие всех правоустанавливающих документов, огнетушителя, знаков ремней безопасности в салоне. Кроме того, на постах ДПС выставлены приборы видеофиксации нарушений. На сегодня, как нам рассказали в пресс-службе ОГИБДД, под административное наказание попали уже 4 водителя автобуса. Все нарушители – сотрудники МПП АТП. Рейд продолжается. В Железногорске 15-летний подросток похитил из гаража своего деда более 2 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на Следственный комитет по краю сообщает портал Ньюслаб. Гаражом пользовался отец мальчика. В ноябре-декабре 2011 года он случайно обнаружил в духовом шкафу сломанной электропечи 2 миллиона рублей, которые дед получил от продажи квартиры. Отец показал эту сумму своему сыну, 15-летнему подростку. Через несколько дней мальчик без спроса взял ключи от гаража у отца и украл деньги. Владелец гаража обнаружил пропажу только 1 февраля 2012 года. За это время подросток успел потратить 400 тысяч рублей на игровые автоматы, одежду и продукты. Остальную сумму полицейские обнаружили на даче семьи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. О культурных событиях. Итоги конкурса детских рисунков «Мы рисуем улицу» подвели в 91-й гимназии. Ученики 3-4 классов в своих работах должны были отразить основные правила безопасного поведения на дороге. Судейской комиссии, в состав которой вошли и члены отряда юных инспекторов дорожного движения, было нелегко определить лучших. Юные гимназисты представили на конкурс десятки работ. Как отметил преподаватель-организатор ОБЖ Олег Соколовский, судя по рисункам, ученики знают и соблюдают правила, а значит и на дорогах города чувствуют себя уверенно. Авторами трех лучших работ стали Елена Шишенко, Анастасия Шихта и Влада Черноземова. Победители получили дипломы и памятные призы от ГИБДД. Читайте в новом номере газеты «Город и горожане». Выборы – время местное. Потенциальные депутаты от Первомайского рассказали о себе. Кто что предлагает. Смотрите, кто пришел. Назначен новый главный педиатр города. Почему болеть детям вредно? Расплачиваемся за проезд. Морозы выбили городской транспорт из колеи. За что отвечает ПТП? «Уроки православия», «Святой Валентин», «Праздник без причины», «Почему в Германии святого считают покровителем душевнобольных». Продолжение следует. Развод инициативы собственников жилья. Чем закончился конфликт на Курчатовой 56? «Не могу молчать. Избита и ограблена 90-летняя участница Сталинградской битвы. С войной покончили мы счеты? Город и горожане. Всегда есть, что почитать». Это была последняя информация. С новостями вас познакомила Екатерина Литвинова.
Продолжаем программу. Сергей Пешков решил проинспектировать ход работ по снегоуборке в городе. Выезд был запланирован в рабочем графике градоначальника. Подробности в нашем следующем материале. Первым пунктом визита стала заснеженная дорога за третьим КПП. Именно здесь жители города не могли попасть в свои сады из-за затопленного мостика в районе ручья Бражный. Русло сильно промерзло. Вода из ручья вытекала прямо на дорогу. В итоге образовался ледяной затор. Сейчас путь расчищен. Глава администрации ЗАТО Сергей Пешков отчитался об этом.
Здесь под мостом идет трубопровод, по которому должна вода перетекать. Этот трубопровод замерз, и вода пошла через верх. Срочно нашли ту компанию, которая обслуживает эти дороги, помогли наши КБУ, вот буквально в течение двух дней здесь занимались, вот сейчас посмотрели, сейчас здесь дорога уже нормальная. То есть трубопровод прочистили различными способами, и горячей водой промывали, отогревали огнем, потом посыпали здесь все.
В этом году за состоянием дороги следит не КБУ, а краевой подрядчик. Муниципальное предприятие не выиграло конкурс. Нынешняя фирма в итоге не слишком усердствовала в плане расчистки русла ручья. Иначе как объяснить, что за короткое время на дороге образовались ледяные глыбы, перегородившие путь даже автомобилям? Благо, что проблема сегодня решена, и она впредь не должна повториться, пообещал Сергей Пешков. Далее, пылясь снегом и обгоняя автомобили на повороте, Сергей Евгеньевич направился в центр города. Проехал по улице Кирова. Там как раз в это время орудовал огромный грейдер. А затем подъехал к дому по Советской, 8. Рабочие ГЖКУ в спецовках активно сгребали снег с крыш. Работа эта, без преувеличения, суровая, а зарплата оставляет желать лучшего. Поэтому на очистку крыш и вывоз снега приходится привлекать подрядные организации. Кадров катастрофически не хватает, подчеркнул главный инженер ГЖКУ Андрей Гунько.
Объем работ большой. У нас приоритеты сейчас, прежде очередь, это кровля. После сбрасывания, следующий у нас расчистка, вывозка. Работа такая, что требует поэтапного решения. Достаточно тяжело, но тем не менее стараемся. Работы мы начали по очистке с 20 января. Планируем эти работы в феврале закончить. Конечно, кадров не хватает, эта проблема, она известна. Своими силами мы такой объем не в состоянии реализовать. Поэтому мы вынужденно привлекаем со стороны подрядной организации.
И последним пунктом поездки стали жилые дома в Лукашах. Здесь снег убран в аккуратные сугробы, везде ровные дорожки, утоптанные площадки для стоянки автомобилей. Сергей Пешков подвел итоги поездки.
Такая рабочая поездка сегодня. Я такие поездки предпринимаю довольно часто по городу. Где-то пройду, где-то проеду. Естественно, по центральным улицам чего там ходить, мы и так все видим. А вот где-то куда-то заехать подальше. Первое, что посмотрели, это тот ручей. Затем заехали, посмотрели, каким образом все же у нас организована работа по сбросу снега с крыш. На улице Советской сразу сбрасывают там с двух домов, причем почему-то с разных сторон улицы. И чтобы обойти, надо обходить целый квартал. Неправильно это. Будем с этим работать. Но, тем не менее, работа эта идет по сбросу снега с крыш. Вот специально приехал в Лукаши, территория такая удаленная от нас. И как здесь обстоят дела? Ну, вот тоже посмотрели, вот уже с одного дома снег сброшен, тропинки сделаны. Все четыре дома здесь тоже будут очищены от снега, чтобы нам как следует подготовиться к весне, чтобы не было потом серьезных проблем.
Однако центральные улицы города не так показательны. Этим же вечером я прогулялась по улице Ленина и Андреева и была удивлена наваленным кучам снега по обеим сторонам дороги. Пешеходы пробираются от магазинов к остановкам и учреждениям по узеньким тропкам. Протоптанные дорожки идут аккурат под крышами домов. В глаза бросаются яркие стикеры, расклеенные тут же по стенам. Осторожно, возможно падение сосулек. Снег, сваленный с кровель, внизу никем, похоже, не убирается. Семьи, которым посчастливилось завести 5 и более детей, теперь могут оплачивать только 50% жилищно-коммунальных услуг. Такие меры социальной поддержки предусмотрены краевым законодательством. Подробности расскажет Екатерина Литвинова.
В рамках краевого законодательства многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, которые проживают совместно с родителями, предоставляются меры социальной поддержки в размере 30% оплаты жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы. Важно отметить, что предоставляется эта льгота без учетов дохода семьи. Такая мера соцподдержки финансируется из краевого бюджета. В конце прошлого года депутаты Заксобрания внесли существенные изменения в соответствующий закон края. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью УСЗН Железногорска Ирина Латынцева.
Теперь, с 1 января 2012 года, многодетные семьи, в которых 5 и более несовершеннолетних детей, имеют право на меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, но не в размере 30%, как раньше получали все многодетные семьи, а в размере 50% оплаты жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья.
То есть семьи, в которых трое либо четверо детей, с января 2012 года по-прежнему получают свою 30% скидку при оплате жилья и коммунальных услуг. А вот в семьях, где детей больше, социальная поддержка увеличилась еще на 20% к получаемым 30%. Причем перерасчет был сделан автоматически.
В настоящий момент на учете по базе Управления социальной защиты населения состоит 192 многодетные семьи, в которых трое либо четверо несовершеннолетних ребятишек, и пока всего 11 семей, в которых 5 и более детей. С января 2012 года автоматически произошло назначение мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг, и они уже начали получать по перерасчету не 30% оплаты жилья и коммунальных услуг, субсидию свою, а 50%.
Такая субсидия пользуется большой популярностью у железногорских многодетных семей, ведь для ее получения, напомним, не учитывается доход семьи, только количество несовершеннолетних детей. На 2012 год размер краевых субвенций для нашего ЗАТО составляет 1 миллион 530 тысяч. Если ранее ваша семья не была в числе получателей такой социальной помощи, вам необходимо предоставить следующий пакет документов.
Необходимо предоставить следующие документы. Справка-выписка из финансово-лицевого счета и ксерокопия следующих документов. Паспорта всех членов семьи. На несовершеннолетних детей паспорт плюс свидетельство о рождении, если ребенок еще не получил паспорт. Удостоверение многодетной семьи при наличии. Счет квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, полный лист. И счет квитанции на оплату электроэнергии. Страховое пенсионное свидетельство и реквизиты расчетного счета, которые открыты в обязательно в Железногорском отделении Сбербанка, на которые будут производиться в автоматическом режиме перечисления льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, либо счет пластиковой социальной карты. И договор приватизации, купли-продажи, найма жилого помещения, то есть подтверждающий право собственности, либо право пользования жилым помещением. Обращаться в Управление социальной защиты населения администрации ЗАТО город Железногорск, кабинет 1-19, часы приема. Дополнительную информацию можно получить по телефону 75-19.
Важно отметить, что семье, где появился пятый малыш, следует подать в отделение по начислению поддержки многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг свидетельство о рождении ребенка и выписку из финансово-лицевого счета. Полный пакет документов собирать не надо.
В Железногорск съехались юные футболисты со всей Сибири. С 7 по 10 февраля в спорткомплексе «Октябрь» проходит зональное первенство России по мини-футболу среди юношей не старше 12 лет. Почему соревнования решили провести в Железногорске и кто в числе фаворитов первенства, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Будущее российского футбола – лучшее из лучших. 11 команд со всей Сибири собрались в Железногорске. Это победители краевых и областных соревнований сибирского региона. В числе участников – юные футболисты из Томска, Новосибирска, Минусинска, Норильска и Иркутска. Конкуренцию им составили и две железногорские команды из ЮСШ «Смена».
Потерпинкин Сергей, «Смена-2», город Железногорск. Мы играли с Новоборском, мы сыграли 2-2. Там оставалось 8 миллисекунд, у нас вратарь пропустил. Мы бы так бы выиграли бы. Так ничья. Я не уходил, я на смене был. Я бы, если бы вышел бы, забил, мог бы.
Степин Кирилл, команда «Энергия», город Новосибирск. У нас в команде 11 человек, часть еще не поехала. Наш тренер говорит, что в группе сильные команды, это наоборот для нас лучше научиться играть с сильными командами. Главное тактика, организованность, сила и скорость. Если будет настрой там слабый, то тогда ты слабо бегать, никого не догонишь, поэтому проиграешь.
Почему столь масштабные соревнования проводятся именно в Железногорске? Во-первых, здесь достойные условия для спортсменов. Кроме того, Железногорск – это столица краевого мини-футбола, уверен директор ДЮСШ «Смена» Константин Камалтынов.
Потому что у нас, во-первых, отличные условия для проведения этих соревнований. Во-вторых, Железногорск, в принципе, является столицей краевого мини-футбола, возможно, футбола в целом. Но я имею в виду многократные победы в краевых соревнованиях команды Енисей ГХК, команда там. Значит, люди нам доверяют федерации проведения соревнований. Это для нас является честью.
Роговский Павел Геннадьевич, город Юрга, Кемеровская область, тренер футбольной команды «Темза». Цель, чтобы дети поучаствовали, набрались побольше опыта. Про соперников. Команды все хорошие. Мы здесь уже не первый год. В том году были. В этом году опять приехали. Уровень соревнований хороший. Мы ждем от них очень хороших результатов. Пока одну игру сыграли, выиграли с дороги. Дальше посмотрим. И в этом году команды больше. 11 команд. По сравнению с прошлым годом, команды посерьезнее приехали.
Команда, которая победит на соревнованиях, получит право представлять Сибирь в финале первенства России. Железногорск в числе фаворитов. И это благодаря тренерской работе, которая зато всегда была на высоком уровне, считает представитель Федерации футбола Сибири, отвечающий за развитие детско-юношеского футбола Вячеслав Храмченко.
Ну, я думаю, что сильнейшие команды собрались. Ведь здесь у нас участвуют победители краев и областей. И, может быть, состав участников еще посильнее. То, что участникам разрешается усиливаться игроками со своего региона. Так как, допустим, вот за Железногорск, я знаю, здесь есть часть детей с Емельянова, а за Норильск с Красноярска часть детей. Фавориты, я считаю, команда Железногорск и Норильск, Дюша номер 6, вот, которые, наверное, будут, скорее всего, за первое место бороться. Хотя очень приличная команда Минусинска. Тоже усилились ребятами с края. Фавориты. За счет тренерской работы, естественно, отбор и работа. Если, допустим, у нас в Красноярском крае, скажем, на хорошем уровне мини-футбол проходит, да, зная, как проходит это в городе Железногорске, ну, за счет этого. Скажу, что у нас лучше это развитое, чем, допустим, в Иркутской области, там, в Новосибирской области, в Кемеровской области, хотя их проходят, но уровень у нас повыше в Красноярском крае.
Зимние сумерки – опасность для автолюбителя. Зачастую аварии происходят именно в условиях плохой видимости. В нашей традиционной рубрике «Перекресток» Вячеслав Новаковский расскажет, как сделать зимние поездки безопасными и комфортными.
Зимой темнеет рано, сумерки наступают уже в разгар дня. Что делать? Отказаться зимой от поездок на автомобиле готовы немногие. Впрочем, сотрудники ГИБДД к этому и не призывают. Как говорится, волков боятся, в лес не ходить. А вот сделать поездки более безопасными в ваших силах. Достаточно лишь помнить о некоторых особенностях езды при свете фар и уличных фонарей, рассказал инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД Железногорска Марина Каминская.
Хорошо отрегулированные фары ближнего света освещают дорогу на расстоянии 45 метров, дальнего – на 100. Предметы, попадающие в луч света, воспринимаются человеком без деталей, как темные силуэты. С увеличением скорости расстояние отчетливой видимости уменьшается в темноте вдвое-втрое по сравнению с дневным временем. Исходя из этого, выдерживайте оптимальный скоростной режим.
Оптимальная скорость – это еще не все. Стеклоочистители, зеркала заднего вида должны быть в полном порядке. Грязное лобовое стекло может привести к трагедии.
Зимой стеклоочистители не всегда справляются со своей задачей. Щетки только размазывают грязь по стеклу, ухудшая без того неважную видимость. В этой ситуации оптимальный вариант – остановиться и промыть ветровое стекло и фары водой, а затем протереть. Неплохо иметь для этих целей специальные препараты для мойки и чистки стекол. И не забудьте залить незамерзайку в бачок омывателя.
Сумерки – самое опасное время суток, когда предметы в нашем восприятии теряют точные очертания, и автомобили без включенного ближнего света фар сливаются с дорогой. Поэтому внимание, внимание и еще раз внимание, призывают сотрудники ГИБДД.
Поскольку видимость в темное время суток ограничивается лишь световым пятном от фар, глаза работают интенсивнее и усталость наступает намного быстрее, чем днем. В темное время суток глаза иначе воспринимают расстояние. Ярко освещенные объекты кажутся нам ближе, слабо освещенные – дальше. Кстати, свет фар встречного автомобиля издалека кажется одним пятном. Когда же вы различаете свет от обеих фар, расстояние до автомобиля составляет лишь 300-400 метров. Останавливаясь на неосвещенных участках дороги или улицах, оставляйте включенными габаритные фонари и автомобильную сигнализацию.
Люди, они ночью могут появиться, как говорят, из-под земли. Из-за припаркованных на обочине грузовиков могут выпасть на дорогу в пьяном виде. Поэтому рекомендуется соблюдать скоростной режим при езде ночью по городу, передвигаясь даже с меньшей скоростью, чтобы успеть среагировать и не сбить человека.
Особую бдительность нужно проявлять при движении в населенных пунктах около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и других мест, где высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. В темноте пешеходы зачастую неправильно определяют расстояние до едущего автомобиля и скорость их движения. Положение усугубляется тем, что пешеход, освещенный светом фар, твердо уверен, что хорошо виден водителю автомобиля, хотя это далеко не так. Пешеход в темной одежде сливается с окружающей местностью и становится видимым для автомобиля всего за 25-30 метров. Это расстояние при скорости движения 60 км в час автомобиль проходит менее чем за 2 секунды. Слишком мало для принятия каких-либо мер. Будьте внимательны на дорогах и улицах нашего города.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!